Приветствую вас, дорогая церковь. Хочу выразить благодарность Господу за столь прекрасное пение и чудесные слова этого гимна. Мы совершали молитву за нужды. Скажите, а какая наша самая большая нужда всех вместе взятых в этом зале? Чтоб сердце работало хорошо, кровь циркулировала. Нужда во Святом Духе, встретиться с Иисусом, или как в пропетом гимне: «Большего счастья мне нечего и желать, только бы крепче тебя за руку держать, только бы в глаза взглянуть». Это самая большая нужда каждого христианина. И давайте поговорим сегодня на эту тему. Каким образом мы можем с Иисусом Христом вот эти отношения установить? В Библии эти отношения называются спасением, спасительные отношения. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Мы можем прочитать историю о человеке, который, может быть, немногим от нас отличался. Кое-чем он отличался, но в основном его нужды были такие же, как и наши. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Хорошо знакомая история о спасении Закхея. Ну, давайте прочитаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус же, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: „Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие“». Замечательная история. Евангелист Лука интересно последовательность истории располагает. В предыдущей главе, если вы дома прочитаете, как раз идет речь в 18 о том, как богатый юноша, который с детства был безупречным, все заповеди сохранял, пришел к Иисусу и сказал: „Господи, что мне нужно сделать, чтобы спастись?“ И когда Иисус ему сказал, что нужно сделать, этот юноша, богатый, примерный гражданин, ушел от Христа с печалью. И Христос сказал: „Как трудно богатому войти в Царство Небесное“. Ученики были все в недоумении: „Господи, а кто же может тогда спастись? Ведь богатство – это знак Твоего благословения. Если богатому трудно, кто же может спастись?“ И евангелист Лука в следующей главе помещает историю о человеке, который с детства не отличался примерным поведением. Он был мытарем, он был грешником, пренебрегаемым. Но этот человек, плюс ко всему, еще и богатым был. И вместе с тем получил спасение. Невозможное человеком, возможно, Богу. Ныне пришло спасение. Вот спасение, интересно, оно ходит. И оно кому-то приходит, а кому-то не приходит. Мы его не зарабатываем, мы его не заслуживаем. Оно просто идет. Оно может войти к нам в дом, а может не войти. Войти в нашу жизнь, а может не войти. И вот что сделать, чтобы вот это спасение, вот эти отношения с Иисусом Христом, чтобы за руку держать, в глаза смотреть. Вот бывает, возлюбленные, парень с девушкой, вот смотрят друг другу в глаза долго и не могут, и не надоедает им, да? За руку могут держать друг друга и не надоедает. со стороны смотришь, думаешь, ну что, уж можно и опустить руку. Но в то же самое время ведь нам то же самое хочется. Не у всех есть человек, которому можно в глаза посмотреть, за руку взять, но у всех есть Иисус. Каким образом вот нам установить эти отношения, чтобы и к нам спасение пришло? Это долгожданное спасение. Итак, Закхей. Что мы о нем знаем? Жил он в Иерихоне. Этот город был городом священников. А как же мытари там оказались? Так как стоял на границе Израиля этот город, и через него шли паломники, торговцы, перемещались грузы, то мытари тоже обосновались в этом городе. Кто такие мытари, мы знаем. Это люди, которые собирали налоги, налоговая инспекция, всем знакома. И они должны были для Рима собрать определенную часть налога в сумму в римскую казну. Но если им у них получалось собрать чуть больше, чем нужно сдать в Рим, все оставалось у них. Конечно же, у них был начальник, который их покрывал во всем, а они делились с начальником частью своей незаконной прибыли, помимо зарплаты. И вот Закхей работал в такой коррупционной системе. И он не просто работал в этой системе, он был кем? Начальником налоговой инспекции. Поэтому неудивительно, что он был человеком богатым. Закхей вообще-то был настойчивым. Он был маленького роста, и он как-то хотел восполнить, наверное, свой комплекс неполноценности с детства или с молодости. И он стремился хотя бы в богатстве найти свое счастье. Он поставил цель стать во что бы то ни стало богатым. Не у всех это получается. Многие люди хотят разбогатеть, не получается. Но у Закхея получилось. Потом Закхей считал, что в богатстве он найдет свое счастье. У него был небольшой домик, мы можем себе представить сначала. Затем он пристроил побольше, а затем дом соседа выкупил, а потом еще целое имение. Короче, у него было все, что можно купить за деньги. Мебель самая хорошая, самая импортная. На кухне самые лучшие были. Посудомоечная машина была у него. Самое лучшее, что только хозяйка может мечтать. Самый лучший телефон, молодежь, наверное, скажет. Все, что можно купить за деньги, у него было. Но он чувствовал себя несчастным. Он достиг этой цели, вроде бы, но не нашел счастья. Он чувствовал, что чем больше он имеет в этом мире, тем больше он теряет то, к чему его сердце стремится. Сердце болит, потому что не удовлетворено. Почему так получается? Нам в течение десятилетий в советское время вдалбливали в голову, что религия – это опиум для народа. Это удел пожилых людей и неграмотных. Но история к Закхеям показывает, что это неправда. Бог и религия – это подарок людям. Самый лучший подарок, который только существует. Однако Закхей, несмотря на то, что родился в семье верующих родителей, как иудей, он получил воспитание христианское, религиозное. Но когда подрос, стал юношей, богатство его немножко больше привлекло, чем религия. Он закрыл глаза на принципы здравого образа жизни. Он забыл о любви, снисходительности. Для него это перестало что-то значить. Дружба для него была пустым словом. Он был начальником. И думал лишь о себе и о своем собственном благополучии. И чем больше он стремился к этому благополучию, как мы уже сказали, тем меньше он его имел. Он понял со временем, что занимаемая должность, высокое положение, власть и богатство не могут восполнить того, чего жаждет человеческое сердце. Как раз в это время Иоанн Креститель возвысил голос. И что он, о чем провозгласил? покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Мессия уже пришел, идет за мною. Тот, кто сильнейше меня, я не достоин развязать ремень обуви. И Закхей вспомнил, что ему родители с детства говорили: Мессия придет, и Мессия прогонит римлян, и Мессия будет, установит свое новое царство. Как себя чувствовал Закхей? Если Мессия придет, то Риму конец. А если Риму конец, что будет с моей работой? А вообще-то, что со мной будет? Это серьезный вопрос. И, возможно, и Закхей пошел к Иоанну. И мы читаем Евангелие от Луки, 3 глава, 12-13 стихи. Там нет имени, но мы читаем Луки, 3 глава, 12-13 стихи. «Пришли и мытари креститься, и сказали ему, Иоанну: Учитель, что нам делать? Он отвечал им: Ничего не требуете более определенного вам». Возможно, Закхей был среди этих мытарей, а может быть, он этот вопрос задал. Насколько мы знаем, имеем информацию об этом человеке, он стремился к чему-то лучшему. Он хотел что-то изменить в своей жизни. Что нам делать? Мессия пришел. И если Мессия пришел, то для Закхея это катастрофа. Нужно срочно что-то менять. И поэтому самая большая нужда у Закхея, которую он осознал, что-то изменить в своей жизни. Я думаю, что он попытался изменить свой образ жизни, по-другому к людям относиться, быть честным, но работая в этой системе, имея таких друзей, ему нелегко оказалось. Ему нужна была поддержка от кого-то, другого друга ему нужно было найти. Ведь говорят, с кем поведешься, от того наберешься. Он посмотрел на одного, на второго, на третьего. Ну, кого за руку взять? Ну, кто поможет мне стать другим? Я хочу жить по-другому, но я в этой лавине оказался и ничего не могу изменить. Первое, что он на пути ко спасению понял, свою нужду. Блаженны нищие. Он понял, что он нищий. Второе, он осознал, что он не может сам ничего поделать с собой. Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. Апостол Павел тоже прошел через этот опыт. Да все люди, которые получают настоящую радость во Христе, они обязательно должны пережить разочарование в своих собственных силах. Закхей через это прошел. И поэтому, так как у него ничего не получилось, а Мессия уже пришел, а царь уже здесь, и он скоро установит свое царство, может быть, как-то он помог бы, может, хотя бы взглянуть на него. Может быть, я возьму его за руку? Ну нет, за руку он меня не возьмет. Я-то мытарь ведь, а иудей никогда мытарю руку не пожмет. Но может, хотя бы я посмотрю на него, и это поможет мне. Поэтому мы читали, Закхей искал видеть Иисуса. Следующий шаг предпринимает. Он не останавливается на разочаровании своем. Если у меня ничего не получается, я попрошу о помощи. Я буду искать эту помощь. Мы можем только себе представить, с какими трудностями Закхею пришлось столкнуться. Одно то, что он в толпу пошел, которая за Иисусом Христом шла, а за Христом шли простые люди. И уже это требовало от него мужества. И вы можете представить, как люди реагировали на Закхея, тем более на начальника, который хотел протиснуться ко Христу. А Закхей же был маленького роста. И что те люди, которые поближе к Иисусу делали? Увидев Закхея, они уплотнялись. Вот здесь-то наш час, Закхей. Когда ты идешь с римскими воинами деньги у нас брать, мы ничего не можем сделать, а здесь мы можем. И переградили дорогу Закхею ко Христу. А вот ко Христу ты не попадешь. А вот желание твое не исполнится. И Закхей чувствует, что он никому не нужен. Иудеи с презрением относятся к нему. Они считают мытарей предателями, обвиняют их в сотрудничестве с оккупантами. Мытарей вычеркивали из книги порядочных людей. Поэтому Закхей, когда пошел к Иисусу, с желанием увидеть его, все, что он увидел, это были спины тех людей, которые были поближе к Иисусу. Создавалось впечатление, что Закхей никому не нужен, он чужой. Вы никогда в церкви не чувствовали ничего подобного? Когда вы приходите в церковь с желанием встретиться с Иисусом, а эта встреча не получается, потому что спины увидели тех, кто поближе к Иисусу. У вас никогда такого не было? Я вспоминаю, как мы с супругой приехали в один город. На машине приехали в субботу в церковь. Но я задержался в машине, а моя супруга первая зашла. Это незнакомая была для нас церковь, нас никто не знал. И когда она зашла, ее ж никто не знает, никто не поздоровался, в дверях никто не стоял. Все общались дружно, разговаривали громко друг с другом. Постояла незамеченная, прошла, нашла пустое место свободное, села, чуть-чуть посидела, а люди с коридора стали заходить и ей говорят: «Извините, пожалуйста, это место занято». Она встала и думает: ну надо подождать теперь, пока все зайдут, чтобы увидеть, а где же незанятое место. Ну, конечно, потом вторая часть, богослужение началось, во второй части мне дали возможность проповедь сказать, я сказал проповедь и сказал, что это моя супруга. Как изменилась реакция людей сразу. Но Закхей почувствовал, что значит быть никому не нужным. Многие люди заходят в нашу, не в нашу, это в другую церковь, у нас-то все не так. И куда бы они ни ткнулись, они говорят: здесь занято, и здесь занято, и здесь для тебя места нет, и здесь для тебя места нет. Это наши места. Такое часто происходит. Те, которые ближе ко Христу, они очень часто поворачиваются спиной к своим ближним. Вот такое искаженное христианство бывает. И Закхей столкнулся с этой проблемой. Он чувствует, что его игнорируют, его не любят, его выставили за дверь. Друзья, возможно, не вы спиной поворачиваетесь, возможно, вы увидели спину. Вы хотели бы со Христом установить отношения, но вам не помогли люди. Возможно, на пути ко спасению у вас стоят люди. Не знаю, может быть, вы стоите на пути ко спасению кому-то из людей. Давайте проанализируем. Тогда изменим свои отношения. Если мы препятствием являемся, и люди нас видят так, что не могут увидеть Иисуса, мы так громко говорим, что люди нас слышат, и они не могут расслышать, что Иисус говорит. Не бывает такого. Но, возможно, мы сталкиваемся с проблемами. Слава Богу. Для Закхея это не было концом. Он повернулся к людям спиной. Ко всем разговорам, которые он услышал, он повернулся спиной. Он не отвечал взаимно. Он пошел и взлез на смоковницу. Для чего? Он оказался выше тех людей, которые были поближе к Иисусу. Он не опустился до их уровня. Он оказался выше. Часто люди неверующие выше оказываются в своем поведении, в своих взаимоотношениях, чем христиане. И Закхей оказался выше. Дорогие друзья, если кто-нибудь когда-нибудь будет стоять у вас на пути ко Христу, будет препятствовать вам, или сегодня стоит кто-либо, оставьте людей там, где они есть. Люди есть люди. Продолжайте идти ко Христу. Пусть это будет 20, 30, 100 метров дальше, но идите ко Христу, продолжайте искать Его. Не снисходите до уровня людей. Будьте выше всех разговоров недоброжелательного отношения. Не вините людей. Не опускайтесь до их уровня. Простите людей. Простите их за их грубость, обвинения, упреки и осуждения. Помолитесь за них и оставьте их с их разговорами. Идите тому, в глаза которого вы хотите посмотреть, за руку которого вы хотите взять. Идите. Закхей пошел, он взлез на смоковницу. Скажите, что для этого нужно было, чтобы начальник залез на дерево? Скажите, как он одет был? Если бы в 21 веке жил Закхей, как бы он был одет? Начальник. В галстуке. Ну-ка, парадная одежда. Вы видели ли когда-нибудь, чтобы начальник в парадной одежде лазил по деревьям? А как мальчишка... Даже не в парадной начальники не лазят по деревьям. Даже в джинсах не лазят. Да, если надо залезть, они посылают туда других людей. Как мальчики реагировали, которые бегали вокруг? А рядом с Иисусом всегда было много детей. Когда увидели взрослого мужчину, хорошо одетого, смех. Нужно было смирение. Но какой выход у Закхея был? Он не мог видеть Иисуса, и люди не могли помочь ему. И только, взобравшись на дерево, у него была надежда посмотреть на Иисуса Христа. Дорогие друзья, на пути ко спасению нам нужно пройти через смирение. Возможно, нам нужно на что-то не реагировать. И, возможно, нам нужно забыть о нашем положении в обществе, которое мы занимаем. Что нужно, красиво, что некрасиво. Может быть, склониться на колени. Это красиво. Но вот все позади. Закхей на смоковнице сидит и ждет. На пути ко спасению есть еще и такой момент – ожидание. Вот многие люди устали ждать. Они ходили, ходили на богослужение, и со временем они перестали ходить. Они устали. Ничего в их жизни не произошло. Христос в их жизнь не вошел. Спасение не получилось. И они ушли. Закхей не был таким. Он был настойчив. Если он за что-то брался, он дело доводил до конца. Он решил стать богатым, он стал богатым. Захотел стать начальником, стал. Он решил увидеть Иисуса. И никто его не остановит. И ничто не остановит. И он забрался на дерево и ждет. Терпеливо ждет. Иисус придет. Обязательно придет. Ждите, дорогие друзья. Не разочаровывайтесь. На пути ко спасению нам нужно терпеливо ждать. Но он не просто ждал, он размышлял над тем, что он слышал, видел, размышлял о своей жизни. Вы когда-нибудь смотрели на этот мир сверху? Ну, не с дерева, а с борта самолета. Вот, или хотя бы с 17 этажа вот этого дома. Я как-то поднялся на 17 этаж и посмотрел. Такие маленькие машинки, такие люди маленькие. То, что кажется важным, большим, на самом деле это не настолько-то большое, не настолько важное. И Закхей теперь сверху посмотрел на все, что он раньше ценил, дорожил. Он размышлял. И как-то у него переоценка ценностей прошла, как мне кажется. И вот у него произошло то, что в голове Соломона. Вы помните, в Екклезиаста 2 глава с 4 по 11 стихи, мы сейчас читать не будем все, но там Соломон говорит так: «Я построил себе домы, я, если сокращаю эти тексты, сделал водоемы, я насадил виноградники, приобрел крупного и мелкого скота, собрал серебра и золота». А потом, 11 стих, «Оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их». И вот сидит Закхей на дереве и оглянулся на все, что он сделал, добился. Все суета и томление духа, и нет никакой пользы от этого под небом. Сердце-то остается пустым, неудовлетворенным. Вы помните песню Аллы Пугачевой? «Вы не верьте, что живу я, как в раю, и обходит стороной меня печаль. Точно так же я под вечер устаю и реву, и грущу иногда. Так же, как все, так же, как все. Я по земле хожу, так же, как все». Что дальше? «Счастье себе я ищу и прошу». И великие люди, к которым Закхей относился, и Соломон осознали. Счастье – это не богатство, это не положение. Сердце продолжает желать вот этого счастья. И Августин Блаженный однажды сказал, красивое выражение, «Господь создал нас для самого себя, и наша душа не успокоится, пока не успокоится в нем». Закхей хотел видеть Иисуса. Восьмой стих, вернее, нет, пятый стих, читай. «Иисус же, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал». Кто кого увидел? Кто кого сильнее хотел увидеть? Закхей Иисуса или Иисус Закхея? Закхей влез на дерево, чтобы увидеть Иисуса Христа. А Иисус Христос специально в город Иерихон пришел, чтобы увидеть Закхея. И в книге «Желание веков» на странице 553 мы читаем такие слова. «Невысказанное желание начальника мытарей было услышано сердцем Иисуса. Оно звучало громче ропота священников и раввинов, громче приветственных криков толпы». Кто был самым ценным для Иисуса Христа вот в этой толпе? Когда его окружали сотни людей, толпились, все хотели быть поближе к Иисусу Христу. Но Христос на кого внимание обратил? На Закхея. Он пошел к этому дереву, и мы читаем, придя на это место, увидел его и сказал, «Закхей, сойди скорее, мне надобно быть у тебя в доме». Что происходит? То, что раньше и в голову Закхею не приходило, теперь он слышит. Иудей называет его по имени. Не кличка, не прозвище, не мытарь. По имени, с уважением. «Закхей, мне надобно быть у тебя в доме». Закхей слышит свое имя, и он посмотрел в глаза Христу. И что-то происходит. Он не хотел, чтобы его заметили на этом дереве, но когда он встретился со взглядом Иисуса Христа, впервые в жизни он взглянул в глаза Иисуса. И он никогда раньше не видел такого доброго, любящего, приветливого взгляда. И он соскочил с радостью. И, не помня себя, не зная, что делать, ведет его к себе домой. Скажите, жена готова была к приему такого великого гостя? Закхей же ей ничего не сказал, что он гостей приведет. Возможно, слуги побежали вперед сообщить жене. Он сказал, бегите скорее, жене скажите, я иду с Иисусом. Ну кого? До дома было недалеко. Не успели порядок навести, не успели убрать все, что нужно, не нужно. Иисус стоит у двери и стучит. Открывают дверь. Иисус заходит. Закхей проводит его в гостиную. Давайте нарисуем себе эту картину. Садись, пожалуйста, Иисус. И затем, на что Закхей смотрит? Вот вы бы на что обратили внимание? Золото, роскошь, мебель. Какие там самые крутые машины, посудомойки. Все у него есть. Иисус, Закхей смотрит на Иисуса Христа, уставшего, просто одетого, запыленного. И вновь смотрит на свою обстановку дорогую в доме и смотрит на Иисуса Христа. Но в лице Христа было видно, что это не человек, это царь. Но этот царь, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, смирил себя, приняв образ человека и по виду став как человек. Но это царь. Он занимает положение намного выше, чем я. И он осознает, это Мессия. Но это не тот Мессия, которого иудеи ждали. Это не тот Мессия, о котором ему в детстве рассказывали, который римлян прогонит. Нет, этот Мессия не будет римлян прогонять. Он что-то с моим сердцем делает. И Закхей чувствует, что он становится другим. И он что говорит? Он говорит, точно, это Мессия. И он говорит, Господи, восьмой стих, Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. А что Иисус попросил его? Продать и раздать нищим все, как богатого юношу? Ничего не просил. Богатый юноша во взгляде Христа ничего не увидел ценного. А Закхей увидел что-то, божественность увидел. Это Бог в моем доме. Он смирил себя. И Закхей говорит: Господи, даже если ты не будешь просить меня об этом, я хочу быть таким, как ты. Ты оставил всю свою славу, богатство, положение ради меня. Я тоже хочу быть, как ты. Я половину имения раздам. Если кого обидел, пойду попрошу прощения. Если деньги забрал нечестно, 100 рублей взял, 400 верну. Ничего не будет стоять между мной и тобою. Я хочу быть таким, как ты. Я нашел то, что я искал в своей жизни. Я тебя нашел. Вот, оказывается, что мне нужно было. И можете себе представить Закхея, радость у него. Он не хочет расставаться с Иисусом. Он готов все раздать. И вот на этом этапе я хочу прерваться и выдержку из газеты прочитать. Вот в свое время я вырезал из газеты красивое маленькое пожелание. Отдавайте от чистого сердца. Человеку необходимо чувствовать себя нужным для счастья. Знать, что он приносит нечто важное окружающим. Начинайте с малого. Отдайте знакомым одежду, из которой вырос ваш ребенок, или уступите место в переполненном автобусе. Врачи даже считают, что щедрость полезна для здоровья. Статистика показывает, что люди с больным сердцем, с болезнями сердца, в 2,5 раза реже умирают от инфаркта, если занимаются благотворительностью. Причем полезнее всего для здоровья знать, что ваши усилия не пропали даром, а принесли пользу людям. И самое главное, уметь отдавать с легким сердцем, без сожаления. Это не христианская цитата, это неверующий человек пишет. Для здоровья полезно. Для счастья нужно. А Закхею никто этого не считал. Он просто встретился со Христом и понял, что это нужно. И вот представьте себе человека, который всю жизнь копил деньги, искал выгоду для себя, думал лишь о материальных ценностях, теперь выходит на улицу и раздает свои сокровища бедным. Он говорит: возьмите, возьмите, мне так много теперь не надо. У меня теперь есть нечто лучшее. Он из дома в дом идет, он стучится. А что люди делают при приближении Закхея? Начальник налоговой полиции идет. Засовы все закрывают. Но Закхей настойчив. Он стучит. Он знает, у кого он лишние деньги взял. Стучит и говорит: откройте, я знаю, что вы дома. Он умеет быть настойчивым. Ну а что делать? А в таких случаях попробуй, не открой. Люди открывают... С сожалением, опять пришел. Но Закхей говорит: не бойтесь, простите меня. Я был неправ, я брал у вас лишнее. Я неправильно поступал. Я вам принес, возьмите, я вам возвращаю деньги. Я больше так не буду поступать. Ты начальник мытарей. Что с тобой случилось? С какого дерева ты пал? Простите. Жизнь Закхея стала другой. Он нашел свое истинное счастье. А мы по-другому скажем. Он нашел... Христос сказал, 9 стих. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему. Потому что и он Авраама. Спасение пришло. Вы понимаете, что такое спасение? Это вечная жизнь в раю, где не будет болезни и смерти. Что такое спасение? Еще раз перечитайте эти стихи. Пришло спасение. Вот оно, спасение. Оно пришло в дом Закхея. И Закхей по-другому строит отношения с людьми. Скажите, в ваш дом пришло спасение? В вашу жизнь пришло спасение? Или вы еще в поисках? Или вы думаете, что это богословский термин? И оправдание мы верою получаем, и это вот где-то там какая-то запись на небо должна произойти, если мы тут что-то делаем и чего-то не делаем. Дорогие друзья, давайте повторим. Спасение – это то, что приходит. И что такое спасение? Что в дом Захея пришло? Кто пришел? Пришло спасение дому всему. Иисус Христос пришел в этот дом. Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Потому что Он сам о себе говорит, вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь с избытком. Мы имеем с вами это? Я не говорю о том, будем мы в раю или нет. Я говорю о том сегодня, в этот субботний день. Мы с вами имеем жизнь с избытком. Можем ли мы вот так любить людей, как Иисус Христос? Имеем ли мы те же чувствования, какие во Христе Иисусе? По-моему, я уже эту историю рассказывал, повторюсь. На молодежном собрании был поднят вопрос, могут ли быть в наши дни Закхеи. Молодежь любит дискутировать. На кого они были бы похожи, Закхеи наших дней? Молодежь дискутировала. Если бы пришел Закхей сегодня на служение, куда бы он сел? Где бы он занял место? Один молодой человек говорит, ну, я думаю, что он где-то на задней скамеечке бы сел или на балконе, если в церкви есть балкон, так, чтобы его никто не видел. Он же спрятался там на дереве, чтобы его никто не увидел. Другой говорит, нет, я думаю, что Закхей не из таких. Чтобы побороть комплекс своей неполноценности, как минимум он попросился бы, чтобы спеть что-нибудь, стихотворение рассказать, в каком-то служении поучаствовать. Он же хочет быть на виду. Он начальник. Он не может сидеть на задней скамеечке. А третий говорит, я думаю, что для Закхея спеть или стихотворение рассказать, этого мало. Как минимум он попросился бы проповедь сказать. Трудно с этим не согласиться. Закхеем может быть каждый из нас. Совсем не обязательно быть мытарем, чтобы чувствовать себя забытым, отверженным, никому не нужным. Чтобы не спать ночами и искать свободы от угрызения совести. Не нужно быть мытарем совершенно. Какая наша самая большая нужда сегодня? Мы знаем, что от физических болезней можно получить облегчение в поликлинике, в больнице, но от страданий совести не может освободить ни один научно-исследовательский институт и ни одна психотерапевтическая установка. Закхей понял, что спасение может дать только Иисус. Иисус, которого люди в народе называли другом мытарей и грешников. И этот Иисус, друг мытарей и грешников, друг людей, никому не нужных, проходит по городам нашего мира, и сегодня Он пришел в Протвино, и Он зашел в наш молитвенный дом. И Он спрашивает, не хотите ли вы изменить свою жизнь к лучшему? Каково ваше самое сильное желание? Вы всем довольны? Благодарю, Господи, Тебя, что я не такой, как прочие люди. Или вы хотите пережить эти особые отношения с Иисусом Христом? Дорогие друзья, где бы вы ни находились, может, вы, подобно Адаму, спрятались за деревьями рая от Господа, или, подобно Закхею, сидите на дереве, Иисус сегодня называет ваше имя и говорит, Мария, Андрей, Марк, Игорь, побыть в моем доме 2-3 часа, в молитвенном доме, недостаточно. Это хорошо, что ты пришел на богослужение, но это не решит твоих проблем. Сегодня, если ты хочешь в корне изменить свою жизнь, мне надобно быть у тебя в доме. Поэтому, если бы ты, когда пойдешь с богослужения домой, меня с собой пригласил. Если бы я вошел с тобой в твой дом, то, может быть, ты многое бы переосмыслил, переоценку всего сделал. К тебе тогда спасение настоящее пришло бы. И помните, спасение – это то, что нельзя заслужить, нельзя купить. Оно приходит. Возможно, вы сегодня не готовы Иисуса Христа пригласить. Тогда вспомните завтра или послезавтра. Когда вы попадете в трудную ситуацию, вам будет сложно, безвыходное положение будет, и вам не помогут ваши деньги, богатства и друзья, ничто и никто не поможет. Вспомните, есть Иисус, который готов помочь. Он дает вам визитную карточку, это Библия. Там вы найдете его адрес и как до него дозвониться, и номер телефона. Если вы сегодня не готовы, завтра. Вы в Библии такое читаете? Прошу прощения, в Библии такого не написано. Прежде чем я закончу, я прочитаю одно стихотворение. Нам кажется, завтра мы будем прилежней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны. Ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем письмо, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь проведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую нужду. Мы завтра поймем, что такое спасение. И завтра пойдем за Христом. И завтра преклоним пред Богом колени не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в тумане, за годом проносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра вообще не придет? Завтра может быть поздно. Ныне, когда слышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Иисус говорит, сегодня мне нужно, просто необходимо сегодня быть у тебя в доме. Если вы желаете пригласить Иисуса Христа, для молитвы встанем. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за Твое Слово, благодарим за Иисуса Христа, за этот субботний день, в который Ты пришел в наш храм, за то, что мы могли взглянуть Тебе в глаза, увидеть Твою доброту, любовь, милость. И мы смогли осознать, что не мы Тебя ищем, а Ты ищешь нас. Ты хочешь видеть нас. Ты хочешь видеть нас в Своем вечном доме, в Твоем царстве. Поэтому Ты пришел к нам. Господи, помоги нам иметь сильное желание видеть Тебя в Своем доме. Господи, и живи в наших сердцах, чтобы не мы жили, а Ты жил в нас. Помоги, Господи, нам любить людей так же, как Ты любишь. И помоги понять, что спасение – это не то, что нас завтра ожидает, а то, что сегодня мы можем испытать. Это счастье, это радость, это жизнь с избытком. Даруй нам это спасение. Во имя Христа молим. Аминь.